от Радио Свобода. Свобода в литературном кафе на Бамбис Риге в Тбилиси. Мы в самом центре старого Тбилиси. И наш сегодняшний разговор будет о том, как грузины относятся к русским. Вообще, грузинах и русских после августа 2008 года. Признаться, я не думала, приезжая в Грузию, что захочу об этом поговорить со своими грузинскими и русскими коллегами. Но буквально первая встреча в аэропорту началась с того, что люди меня начали спрашивать о политике в России, рассказывать что-то о грузинской политике. Я подумала, что это все-таки правильно было бы поговорить. А вот уж когда на фестивале литературном «Сны о Грузии» в Батуми выступили присутствующие за нашим столом писатели Гурам Адишари и Давид Турашвили, я подумала, что вот точно мы про это будем разговаривать. И к разговору попросила присоединиться президента пен-клуба Ратия Маклабели, известного поэта, известного также поэта, переводчика и журналиста «Звиада» Ратиани, Инну Кулешову, поэта и переводчика, и Ираклия Чехладзе, журналиста, главного редактора сайта newcaucus.com. То, что я услышала от людей, то, что я слушала здесь несколько раз, это вот фраза примерно такая: мы русских-то любим, мы ваше начальство не любим, мы ваших политиков не любим. Вы готовы поддержать это заявление? Или есть у вас какие-то комментарии к нему? Ну, давайте, Давид Турашвили.
Да, я думаю, что вопрос вообще не серьезный. Такой проблемы в Грузии никогда не было. Любить кого-нибудь или не любить, в смысле какой-то
нации. Знаете, я вам объясню. Что русские какое-то время после августа 2008 года стеснялись ехать в Грузию.
Да, я знаю, что они стеснялись, но которые не стеснялись, приезжали в Грузию, они просто восхищались, потому что они открывали другую Грузию. В отличие от пропаганды, которая существует в России, что Грузия – это страна варваров, готовые съесть
всех. Маленьких.
Не только маленьких. Да, они приезжали, открывали другую Грузию. Я читал впечатления русских писателей, кстати, своих коллег, которые были в восторге, потому что они ожидали вообще другую страну. Но это для меня понятно. Только такого вопроса и такой проблемы для нас здесь существует. Как любить или не любить какой-то народ, там, несмотря на то, что они, их правительство начинают войну или воюют с нашей страной. Это в Грузии очень обычно. Не считать народ виновником. Это всегда так было. Я вот в Батуми, я помню, там выступал поэт русский, который сказал такую фразу, что я приехал в Грузию, и я чувствую себя как дома. Я очень обрадовался. Если русский поэт или русский писатель себя чувствует как дома в Грузии, я очень рад. Но если русский танкист там или артиллерист себя чувствует как дома, это, конечно, плохо. Любой мирный человек русского происхождения или любого происхождения, который себя чувствует себя дома в Грузии, это хорошо. Мы каждому рады. Очень рады даже.
Давид Турашвили, Ратия Маклабели.
Я думаю, что мы ответственны все. Общество ответственно за войну. Когда в Грузии был конфликт, в Абхазии или в Осетии, гражданское общество в ответе за это. Я думаю, что и российское общество должно быть в ответе за это.
Ну, мы помним, знаете, с российским обществом есть одна проблема. Благодаря информационной войне большинство людей в российском обществе уверены, что это Саакашвили виноват. Понимаете, да, что он начал первые военные действия. Полноты информации у людей нет.
Ну, так сказать, я извиняюсь за мой русский, потому что уже не говорим десятилетиями уже на этом языке. Это и проблема. Нет практики, у нас все это в пассиве. Это ответственность. Я думаю, что ответственность – это интроспекция. Мы должны задаваться вопросом, что происходит между нами. Мы жили вместе, общались, писали, переводили друг друга. Ибо мы не должны отталкиваться от этого вопроса, от этого социального дискомфорта. Это главный вопрос. У меня рецептов нет по отношению к войне. Я не говорю какие-то фразы или лозунги или тому подобное. Но мы должны задаваться этим вопросом, что мы ответственны за это, что с нами происходит. И не только политика, и не только политическая Россия. Для меня неприемлема политическая Россия, амбициозная политическая Россия, имперская политическая Россия. Но также неприемлемо грузинское правительство с другой стороны, потому что у нас есть проблемы с ними. Но это наше правительство, и мы разберемся с ними сами, да? Но когда идет интервенция, когда отсюда сколько километров, да, это 40 километров, стоят русские войска, это проблема в Грузии. это не только политическая проблема Грузии, но и общественная, и культурная, и экономическая, и социальная. Это проблема, когда...
Но это, прежде всего, военная и политическая проблема. Да. Ради, ну, а у общества есть... реальное влияние на политиков.
Сейчас для нас это вызов, как бы, для грузинского общества, чтобы было такое влияние, что общество было внедрено в политику, что общественное мнение было мощным и влиятельным на политику Грузии. И это сейчас борьба. Это борьба, повседневная борьба, которая идет в прессе, в журналистике, в медии, на улицах, в диспутах, личных диспутах, на Фейсбуке, на социальных сайтах и так далее. И это борьба. Я думаю, что коллеги поддержат мою мысль.
Давайте,
что,
коллеги, да, продолжим. Звятратяне.
Я бы сказал, что вот формулировка, с чего вы начали. Вот,
да, народ или
русских
политики.
И не любим Путина или там правительство. Да вообще, это самый худший результат пропаганды. Того сумасшествия, что творится и в России, и в Грузии. И, слава богу, не только у нас, но и от этого не легче. Да? Потому что это так и должно было быть. Когда вот эта идея взращивается вот в мозгах, это уже очень... очень плохо. Это и есть результат, это и есть то, чего они добиваются. Ну, кто они? Это сами, в принципе, хрупкие, незащищенные люди. А в том смысле, что там, ну, мы можем говорить о глобализации, мы можем говорить о геополитике, так, странных, так, космических вещах. Но мы-то люди, все-таки, будучи людьми, считающими себя более-менее образованными, в крайнем случае, добрыми, нормальными, да, мы-то понимаем, что все это, все эти великие дела, касающиеся жизни народов, и после чего следует слишком много бед и крови, да, эти дела оборачиваются на уровне людей, конкретных людей, как и у нас. Все держится на простых людских субъективных обидах и привязанностях. Мы тоже понимаем, что политики, они тоже люди. Но в отличие от нас, простых людей, они менее защищены от этого субъективизма, потому что у них власть. И эта власть им досталась случайно. Поэтому и теми становятся случайно, а тем более политиками. Вот они менее защищены. И мне приходилось, вот за последние там 5-6 лет я довольно активно общаюсь с русскими друзьями, то есть с народом, с хорошим народом, с добротой. И любовью в сердце, и с чепухой в голове в некоторых случаях. Вот мне приходилось слышать вот такие вещи, такие довольно кустарные, простые, милые даже глупости. Вот мы русские, не с этого начинают, но этим они почти всегда заканчивают беседу. Вот как мы любили там Нани Бригодзе, Бубу Кабидзе, а вы отвернулись от нас и в сторону американцев. Вот это, конечно, это мультфильм какой-то, что я говорил, но я уверен, что на таком уровне, на таких глупостях и вот так мелких обидах, хотя и милых, как я заметил, строится идея в мозгах всех этих Путинов, Саакашвили, Каддафи и так далее, и так далее.
Спасибо, мне кажется, это важная мысль. Я вот думаю, что, например, кинофильм под названием «Пять дней августа», который сейчас активно демонстрируется в Тбилиси, я прям афиши вижу, да, Энди Гарсия в главной роли, это тоже некоторый комикс. Это упрощение про то, наоборот, какой там, не знаю, Михаил Саакашвили прекрасный, или про то, какой он правильный человек. Хотя, в общем-то, люди, которые делали
фильм, это... Наверное, не смотрели.
Не, я фильм не смотрела, тогда расскажите.
Там нет конкретных виновных или... Нет. Это антивоенная картина. Нет, это не получилось так, как некоторые хотели. Нет.
А вот из России вот такое, например, иногда создается впечатление.
Не, я видел фильм, который российская сторона снимала, тоже о той же войне. Там наоборот, там виноваты грузины, во всем виновны, а русские наоборот. А в этом фильме это не так, потому что американцы снимали. Фильм о том, что война – это очень плохое дело. Так что это огромная разница.
Давид Турашвили, спасибо за уточнение. Давайте Гурама Адишарю послушаем. Я должна сказать, что Гурам из Абхазии и про конфликты, и конфликтологию знает, пожалуй, как человек самый старший, наверное, за этим столом, побольше всех собравшихся. Так вот, что про простой народ и политиков мы скажем? Ну, конечно, это для упрощенная, в общем, формулировка. Я люблю ваш народ, но я не люблю ваших политиков. Вот что с этим делать? Что делать с медиамифами, я бы сказала? Потому что в России миф о Грузии, причем уже не романтический и даже не советский колониальный, что Грузия наш там младший брат, и вот все у нас там хорошо, и дружба народов, а какая-то страна, которая непонятно почему воевала с Россией. Вот что делать с людьми, чтобы реальности было больше в их голове?
Да, в общем, вопрос и сложный со своей стороны, очень народ, политики, вот тут сидят представители современной литературы, я горжусь этими именами, и современной журналистики, которые свою позицию всегда высказывают вовремя, и даже иногда даже раньше предупреждают, что ли, и мы живем в этом пространстве. Мы барахтаемся, вы правы, в океане стереотипов. Самый хороший такой антитод для этого, чтобы излечиться нашим обществом, это и грузинам, и русским, и всем, ездить как можно больше друг к другу. Так что я политиков поверю тогда, что они и народ думают не только о своем, а о других. Надо прекращать вот эти визовые какие-то ограничения, и чтобы больше грузин ездило туда, и больше русских. Я был очень рад, когда встречались с нашими коллегами сейчас и в Батуми, и в Тбилиси, они знакомились с Грузией, еще раз с Грузией, еще раз. А традиции наших народов, что ненависти нету фактически. Мой отец был военным, и он вспоминал Вторую мировую войну, когда Левитан передавал свои сводки, потом было какое-то, значит, молчание, и потом звучала музыка. Музыка это была немецких композиторов, и Баха, и Бетховена, и даже Вагнера, которого, значит, да, Вагнера тоже было. Там был такой момент, когда вот один певец, украинец, оперный певец, известный, фамилию сейчас забил, и после победы, значит, ему представили, вот он должен петь это в Москве. И, значит, Сталину сказали, он Гитлеру горд пел. Ну, Сталин сказал, конечно, что он мне тоже споет.
Отличие Кикабидзе в том, что Путина он петь не станет. И он заявил об этом
довольно твердо. Он уже спел давным-давно, потому...
Давно спел. Вот он сказал, что больше петь не буду.
Так что я думаю, что вот истинное искусство, оно принадлежит всем. Вот сейчас мы стараемся печатать побольше вот этих молодых представителей, которые современную грузинскую литературу создают. Вы отметили, что я из Абхазии. Я люблю абхазов так же, как и грузин, как свой народ. Я хочу, чтобы вот с произведениями, с ихними были знакомы. За последние 20 лет наше общество как и спиной друг к другу находимся. А мы не имеем на это права. И когда вот вспоминаешь политиков, конечно, они очень мешают в этом деле своими действиями. Мы, правда, идеализируем все. И вот, вспоминая Линкольна, есть такой пример. Было так, что вот война подходит к концу, американская война. Вот. И вот Линкольну спрашивает журналист, у вас очень много было врагов в прошлом году, а в этом году что-то не ощущается. Где они, господин президент, что вы с ним творите? И он отвечает, я их уничтожаю. Как вы уничтожаете? Я не слышал ничего о расстрелах. Он говорит, я их приглашаю к себе, мы долго беседуем, и они уходят друзьями. То есть врагов превращают в друзей. К сожалению, современные наши политики, где бы они ни были, они, у них наоборот все получается, как бы друзей врагов превращают. И, конечно, мы идеализируем, мы хотели бы видеть таких политиков, наверное, придет время, когда будут такие, которые вот врагов будут уничтожать и умножать друзей.
«Свобода» в литературном кафе в Тбилиси на Бамбис Риги. Грузины и русские после августа 2008-го. Как мы видим друг друга? Ратем Аглабили.
На самом деле же наше правительство очень похоже друг на друга. Это постсоветское пространство, и они очень похожи. Для Саакашвили Путин это политическая шпаргалка. Как он действует, потом будет действовать наш президент. Они не могут по одной причине стать друзьями. Они очень похожи друг на друга. Две лидера в одном регионе. Очень похожие друг на друга.
Ну так, заостряя эту зеркальную ситуацию, вот как вы считаете, кто виноват, Путин или Саакашвили, что война началась?
Наше общество, что у нас есть Саакашвили, у вас есть Путин. Я говорю о ответственности, общественной ответственности.
Ратем Аглабили, спасибо. Давайте Ираклия Чехладзе послушаем.
Вопрос о любви к русским в Грузии, ну, мне кажется, немножко неправильно поставлен. Если меня спросят, любишь ли ты монголов, я не могу сказать, что я их люблю, потому что не знаю монголов. Русских я могу сказать, что я люблю тех, кого я знаю, моих друзей, которые живут в России, там, в Москве, в Питере, в других городах. Поэтому любить всю Россию мне очень сложно, потому что она очень большая. Но факт, то, что правильно сказал Раты, у нас общество очень похожее. И, наверное, отсюда и любовь, и проблемы в отношениях.
А знаете, Ираклий, мне все-таки кажется, что грузины сейчас, это может быть мое такое личное представление, грузины сейчас благодаря своему хорошему характеру, вот такому национальному характеру, гостеприимному, они, да, они готовы любить русских, но то, что мне кажется явным, это огромная травма, которая была нанесена этими военными действиями. Это огромная психологическая травма. Вот я говорю со всеми вами и говорила эту неделю с людьми, и люди этого не говорят, но это слышно мне, мне это видно. Я права или нет?
Вы знаете, ну, я общался с моими друзьями, с политологами, с российскими журналистами, которые, очень многие из них говорили, что мы должны быть вместе, вы грузины и мы русские. Когда я спрашивал, почему мы должны быть вместе, у нас общая история, общая религия, но я думаю, что эта война, она тоже уже стала общей историей. И не быть травмой, этот факт не может быть. Это уже часть общей истории, к сожалению.
Да, Ираклий Чехладзе, спасибо. Ну и Инну Кулешову, русский взгляд. Взгляд русского человека, который живет в Тбилиси всю жизнь.
Ну тут, в общем-то, у меня такая странная смесь. Я родилась в Тбилиси, у меня еврейская кровь чуть-чуть русская и родная культура русская. И ничего из этих троих составляющих не является чужим. И все это свое, и это позволяет на это все смотреть с какой-то определенной точки зрения. Я хочу сказать, что я здесь родилась, я здесь живу, я прошла август. Ну, я, может быть, кто-то скажет, что это марионеточный случай, что это глупый случай. Вот мультфильм, да, как сказал. Но когда я об этом писала не один раз, что когда в самый разгар августа мы заходим в простой, пустой супермаркет купить продукты, когда город тих, совершенно тихий город был, это вот больше даже поражало, просто было тихо очень в городе. В супермаркете играет современная русская попса, которую даже в самом хорошем настроении я бы слушать не стала. Просто играет. То есть совершенно это какая-то вот другая жизнь, и война другая вещь. В общем, для меня, например, август действительно послужил очень серьезным разделом с русскоязычным населением Грузии. Большинство, 95%, я хочу 5% оставить. Я очень хочу, чтобы они были. Я даже
Инна, знаю, а вот как русские, живущие в Грузии, реагировали на август?
У них непонятная мне агрессия, которая может прикрываться красивыми словами в микрофон о любви Грузии в одном случае, или неприкрытыми словами на кухнях, как мы не любим. То есть, понимаете, начинают почему-то родившиеся здесь люди воспринимать Грузию между собой. Не на телевидении, не в микрофон, не куда-то, как враждебный народ. Беженцы, рядом с твоим домом живут беженцы, и ты им не даешь ничего, потому что ты сравниваешь их с беженцами в Сомали, с голодающими. Мне тоже жалко их всех, и нам жалко всех. Но это не важно, кто по нации, это просто рядом с тобой страдающие люди. Почему им не помочь? И вот как-то я не могу понять этот феномен. Это, может, даже не феномен, я не хочу даже его понимать, я просто не хочу рядом с ним жить. Мне стало ближе Грузия. Родившись здесь, я ее встретила заново после августа. Я встретила заново крестьян, я встретила заново тех, кто жил на границе и живет сейчас. И на этих людей смотрит Бог. Вот они какие-то божьи люди какие-то, если вот быть верующим человеком и так говорить. То есть люди, которые испытали, у них нету зла, у них нету агрессии. Никому, совершенно никому. Это поражает.
Инна Кулешова, демографическая ситуация изменилась в Тбилиси. Я видела просто под Тбилиси довольно большие поселки для беженцев, которые возникли, я так понимаю, в самое ближайшее время. Вот вы почувствовали как-то физически просто приход беженцев в Тбилиси, как, например, Тбилиси чувствовал приход беженцев из Абхазии? Давид, вы вообще вот с этими людьми как-то встречались?
Да, встречались, конечно. В начале войны они все были в Тбилиси. Это потом их поселили в поселках, о котором мы говорим. Так что мы все им помогали. И я не хочу это вспоминать, потому что бомбили Тбилиси, тоже бомбили.
Я
рассказывал, что со мной случилось.
Расскажите.
Не, я не люблю это рассказывать, но скрывать тоже не буду. Когда начали бомбить Тбилиси, я не знал, что делать, как ответить. Это странная вещь, что во время войны вдруг вспомнил письмо Милана Кундеры, который ответил Иосифу Бродскому. Иосиф Бродский в свое время написал такую фразу в одном письме, что везде, куда заходили российские войска, они заносили, правильно будет, в литературу и культуру. И Милан Кундера ему ответил. В 1968 году я тоже так думал, что когда заходили российские войска, это литература и культура.
Так.
Оказывается, танки и бомбы. Не совсем так. Ну, я говорю приблизительно. Я вспомнил вот эту... И в знак протеста я вдруг подумал, даже допустил. Значит, для меня, я все время думаю, что какая ужасная вещь война, что я даже допустил в голове, что соберу все книги русские, которые у меня дома, если выброшу в окно. Знак позвонок, я ничего не придумал, как можно ответить по-английски авиации. Я не знал. А потом догадался, что это самое ужасное. До чего человека вообще доводит война?
Хорошо, что я в конце, в последний момент передумал, потому что я подумал, смотрели на меня дочки мои такими огромными глазами. Я подумал, как я буду объяснять. А такие странные вещи происходили со мной. Но с другой стороны, мы же просто удивительный народ. Я могу такой пример привести. Есть фильм Мел Гибсона, наверное, видели все, «Храброе сердце». Да. Я думал, что этот фильм снимали в Шотландии. А оказывается, не в Шотландии, а в Ирландии. А потому, что там есть сцены, помните, английские войска? Там много, где-то 1000 человек. И во всей Шотландии не нашли ни одного человека, который согласился бы одеть форму солдата английской армии. То есть для него оккупанта. А у нас что происходило? Вот в те места, где они не стреляли, а просто вошли, они же пошли, дотвились и дошли. Там их поели, то местные населенные мужи приглашали к себе. Представляете, это же ненормально, но это происходило. То есть, где они своими глазами не видели, как они убивали, так как они стреляли, а просто там стояли в течение где-то 3 недель, они там их поили, тосты говорили, там кормили, думали, что они все голодные.
Наверное, да. Судя по зафиксированным случаям мародерства, наверное, они были голодные.
Я говорю, почему это? Что? Это так и происходит. Люди, что, вот как вы говорили, что отличают, что политику и народ. Так что я согласен с ним. Это, по-моему, с Грузией это никогда не происходило. Вопрос не точно поставлен, что любить или нет. А почему? Я даже монголов. Почему не любить монголов? Я не знаю. Я и монголов люблю. Как не любить Давлатова? Да, я же не могу вам любить того русского, который бомбит Тбилиси. Это трудно мне любить. Но Давлатова же очень легко любить. Или Булина же очень легко любить. Я не могу любить летчика, который бомбит Тбилиси. Это очень просто. И, по-моему, понятно. Тут проблем вообще нет.
Давид Турашвили, спасибо. «Свобода» в литературном кафе в Тбилиси на Бамбис. Риге, грузины и русские после августа 2008 года. О современных отношениях грузин и русских мы говорим с писателями Давидом Турашвили, Гурамом Адишари, Ратием Аглабели, президентом пен-клуба Грузии, Инной Кулешовой, со Звиадом Ратиани, поэтом-переводчиком и журналистом Ираклием Чекладзе, главным редактором сайта newcocos.com. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В центре Киева оцеплен палаточный городок украинской оппозиции. Загорожены все подъезды к Печорскому районному суду, санкционировавшему арест экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Суд в Киеве запретил проведение массовых акций возле Печерского суда и Лукьяновского СИЗО, где содержится Тимошенко. В Хабаровске 5 человек пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. Состояние 4 пострадавших тяжелое, они помещены в реанимацию. Под Владивостоком в автомобильной аварии погиб депутат Законодательного собрания Приморья Эдуард Алексеев, а также его жена и сын. На востоке Подмосковья тушат торфяной пожар в Павлово-Посадском районе, в километре от садового товарищества «Вереск». Министры финансов стран Большой Семерки проводят экстренные консультации в преддверии торгов на мировых биржах в понедельник. На прошлой неделе котировки на ведущих биржах резко упали, и аналитики опасаются, что падение может продолжиться. Президент США Барак Обама в еженедельном радиообращении призвал демократов и республиканцев объединить усилия ради стабилизации экономики. В Лондоне 8 полицейских госпитализированы после столкновений в районе Тоттенхэм на севере британской столицы. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара более не намерена оставаться сторонним наблюдателем событий в Сирии. На востоке Китая в связи с тайфуном Муйфа эвакуированы свыше 400 тысяч жителей прибрежных районов. В Афганистане жертвами крушения вертолета международных сил стали 38 человек. Вертолет был сбит ракетой в пятницу вечером во время операции против боевиков в провинции Вардак. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в литературном кафе в Тбилиси на улице Бамбис-Риги. Мы в самом центре старого Тбилиси. О грузинах и русских после августа 2008 года, о взаимной любви, о взаимных претензиях и о том, как складываются отношения грузин и русских. Мы сегодня разговариваем с писателями Давидом Турашвили, Гурамом Адишари, с поэтом и переводчиком Звиадом Ратиани, с поэтом и переводчиком Инной Кулешовой, с президентом пен-клуба Рати Амаглабели и с журналистом, главным редактором сайта newcocos.com Ираклием Чехладзе. Мы заговорили о том, как Тбилиси переживал август 2008 года, как принимали беженцев. И я сейчас хочу Гураму Адишари отдать микрофон, поскольку Гурам не только писатель, но еще и конфликтолог после Абхазии, да, то есть человек, который народный дипломат, вот скажем так, человек, который пытается сделать так, чтобы люди понимали, как им жить после этой военной травмы. Давайте про август 2008-го. Что вы заметили, что вы видели своими глазами? Вы разговаривали с людьми, которые беженцы?
Да, разумеется, я встречался с ними. И в те дни тоже, вот после того, как российские войска оставили город Гори, я поехал туда, и, знаете, было так, что я встречался с двумя братьями. Когда русские войска вошли в Гори, значит, один брат убежал и находился в Тбилиси, а второй остался, значит, и к которому приходили, у него же друзья были среди солдат, среди офицеров, они, вот как Дато говорил, значит, и пили, значит, и пели, и так далее, и тому подобное. И два брата мне сказали такие истории. Один говорит, я ненавижу эти войска и вообще и русских. Другой говорит, что я в Горе остался, они очень мило, значит, поступали с нами, все было хорошо. И, в общем, в Грузии вот это деление я заметил, радикальное такое деление. Я видел даже с двумя братьями, когда у нас была гражданская война в 1991 году, и они были по разных сторон баррикад, они стреляли. А потом мне за столом, когда я с ним познакомился, они сейчас мои друзья, они помирились само собой, они братья, все это ушло. Но один из них сказал, вот видите, Гурам говорит, что Россия с нами творит. Вот мы стреляли друг друга. А вроде бы в России при чем? Если ты знаешь, что брат там находится, и ты, он поддерживает, скажем, Гамсахурды, а ты больше поддерживаешь Шеварнадзе, и вы стреляете друг друга. Это трагедия наша. И вот мы само с собой мы разбираемся с этим, хотим выйти из этой ситуации, потому что Советский Союз очень быстро был разрушен, быстро ушла та страна, которая была огромная, пугала всех и так далее. Но инерция от Советского Союза все-таки она остается. И вот на этом фоне, когда вот люди, беженцы из Осетии, с ними встречался я, они были как во сне. Они, один мне сказал, как в какой-то книге ужаса или фильме ужаса я попал, потому что все время мы твердили, что мы воевали против фашизма, братская дружба, там даже старший брат, мы были согласны на старшего брата и так далее. И все это кувырком перевернулось. И остались, тут было сказано несколько раз, вот стереотипы. И вот мы живем в этом океане стереотипов, пока все это не уладится. Один беженцев, между прочим, я с ним дружу, часто встречаемся и всегда стараюсь поддержать их. Потому что люди, которые не вынесли вот это самое, если можно сказать, беженство, они просто умерли от приступа сердца и так далее, и тому подобное. А другие, которые чем-то занялись. Вот, допустим, меня в свое время спасло мое ремесло. Я начал писать, значит, и я вышел из этой ситуации.
И в том числе, насколько я понимаю, писать о том, что вы пережили.
Да, конечно, что пережил, и очень честно, и всегда люди ценят честность. И когда вот о себе тоже говоришь, и как бы не только других обвиняешь, в первую очередь себя, когда обвиняешь, поэтому я рад, что в моем родном городе Сухуми я нашел моих читателей. И когда я был вот два года тому назад в Сухуми, оказалось, что там с кем меня не знакомили, они все знали какие-то мои рассказы. И вот одну историю, раз у нас встреча писателей и журналистов, такая интересная история, которая очень хорошо показывает стереотип. Значит, один беженец из Осетии мне рассказал, он находится сейчас в Москве, он строитель и строит дома, он грузин. И он говорит, зимой вышел, этой зимой случилось, зимой вышел, холод и так далее, и вижу, мой рабочий лежит в снегу. Ну, видимо, ребята пили, значит, он перепил, наверное, потерял сознание и взял его в больницу. Так сказать, откачали парня и так далее, и пришел в семья, ну, у него амнезия, ничего не помнит. Ну, врач объясняет, слушай, почему так много ты выпил? Это же опасно. Вот человек тебе спас. Ты помнишь его? А он его начальник, это грузин. Говорит, не помню. Он грузин, говорит, все грузины хорошие. Врач говорит, комплимент в сторону этого грузина. И вдруг пострадавший говорит, кроме Саакашвили. Человек, который ничего не помнил, значит, фамилию Саакашвили запомнил, так что, значит, это у него сидит такой в памяти. И вот с такими стереотипами. Нам сейчас надо выйти из этой ситуации, выйти, и мы не имеем права грузины, русские, чтобы потеряли друг друга, потому что новое поколение растет, значит, новые взгляды, вот эти стереотипы стереотипами, а вот если так продолжится, через 20, 30, 50 лет мы уже будем чужими друг другу. Но я думаю, так дальше не будет. Я думаю, границы откроются, люди узнают лучше друг друга, и я оптимист.
Гурам Адишали, спасибо. Вашими устами да мед бы пить, звезд ротяне. Ваше наблюдение.
В первой части нашей беседы вы заговорили о ранах. Я, может быть, чуть-чуть, но не очень отклонился от темы, о которой мы сейчас говорим. Да, в ране вот конкретной войны, что приключилось к нашему общему несчастью там, пару лет назад. А вот мы сидим так мило, чудесно, и мне кажется, временами, что паразитствуем тем, что мы писатели, говорим о Довлатовых, о Достоевских, а могли бы и о Чапчавадзе, и о Шавелле. Но на уровне простого народа, у которых нету вот этих любовей, да, там совсем же по-другому все происходит. А тем более вот несопоставимость масштабов России и Грузии. Я к чему? Я к тому, что, конечно, человека со штыком и в сапогах невозможно отождествлять с народом, с одной стороны. А с другой стороны, его, конечно, жалко, когда убивают. А свои, они везде свои. То есть солдат умер, он свой. Хотя и ты, ну, можешь иметь свои мнения насчет войны, кто начал и все такое, но они умирают. Вот в России совсем по-другому. Конечно, им тоже жаль своих ребят. И нам тоже жаль. Но в Грузии нас очень мало. Плюс, учитывая все эти наши традиционные, родственные и так далее, отношения, смерть каждого человека, каждого солдата или не солдата, обхватывает всю страну и все сердца. Чего в России нету, и слава Богу, огромная страна. Вот это совершенно разные вещи, потому что вот в Грузии, если вот простой грузин, у которого нет своих Достоевских и так далее, и Бродских, да, ему очень легко как бы возненавидеть русских. И не в чем его упрекнуть. И упрекнуть тем более тем, что там еще культура есть, там такие славные люди, они за нас болели. Они русские, во время августа там по интернету выступали против России. Этого простому человеку не объяснишь. Но даже на этом фоне, слава Богу, вот Инна говорила Кулешова о населении, о тех людях, которые живут там, где все это происходило. Даже у них нету вот по отношению к России, несмотря на довольно, к сожалению, низкий уровень, общий уровень образования в стране. Чего скрываться. Несмотря на очень многие вещи, озлобленности такой, вот нету по отношению к русским. И слава Богу.
Звят, так... это важное уточнение, при том, что я слышала рассказы очевидцев о том, что там происходило. Вот если бы я увидела своими глазами то количество трупов и то, как с ними обходились, я не могу сказать, какие чувства бы я испытывала. Простые люди.
Я просто хочу, помимо простых людей, сказать, что на этой войне у Иракля Чехладзе погиб брат. Гика Чехладзе и Саша Климчук. Это... два мальчика, журналиста, фотографа. То есть, понимаете, на войне на самом деле нет национальности. И, в общем-то, по большому счету, я бы сказала, что погибают по глупости. Не по глупости тех, кто пошли, а вот война – большая глупость, а глупость – это уловка дьявола. Но на самом деле без войн мы, конечно, не живем, это еще из библейских времен сказано. А насчет простых людей я скажу вам несколько историй, маленьких, коротких. Одна из них была в интернете. В одном из сел той зоны конфликта, когда... Сначала же первые дни была грузинская армия, потом грузинская армия отступила, и была русская армия, и русского мальчика-солдата ранили. Его подобрала бабушка по имени Агнеса, Она одна жила, я не знаю, может, ее дети. Кстати, где те очень многие беженцы в России живут или пострадавшие? Где-то, как-то, кто, как может, работает. И она его прятала от грузинской армии. И когда русская армия подошла, она просто, ну, была возможность, она его просто передала русским солдатам. И вот и те случаи, которые, Лена, ты тоже слышала, когда заняли Ахалгорий, очень было много надписей про Грузию, чтобы это Грузия, да здравствует Россия, и проклятий в адрес Грузии много, и одна из среди этих надписей была «Мне стыдно, что я здесь был». Кроме всего прочего, есть противоположные случаи, вот когда в зоне конфликта в этих селах остались старики, девочки-солдатки пришли, русские солдатки, там рядом древняя церковь, они зашли, поставили свечку, положили какую-то денежку. То есть самое главное на этой войне, это какие-то точечные, единичные случаи, именно о них надо рассказывать.
Инна Кулешова. Свобода в литературном кафе в Тбилиси на Бамбис-Риге, грузины и русские после августа 2008 года. Давид Турашвили хотел нам рассказать историю о своей встрече с Никитой Михалковым.
Не, я хотел вам рассказать, какая жизнь суровая. Несколько лет тому назад он приехал со своим фильмом, как называется? «Утомленное солнце».
«Утомленное солнце».
Да, вот этот фильм. Это было еще Шеварднадзе был президентом.
Первый фильм «Утомленное солнце».
Да, оказывается, у нас в Доме кино. Я сидел в зале, и перед тем, как показали фильм, он вышел на сцену и приветствовал всех сидящих так, ну, грузинская там была аудитория, такой фразой: «Здравствуйте, дорогие соотечественники». Я до сих пор не знаю, вот почему, как это у меня получилось. И, по-моему, я думал, что я не вслух хотел это сказать, но это вырвалось у меня. Я сразу ответил: «Тамбовский волк вам, соотечественники». Я до сих пор не знаю, почти как это у меня получилось. Потом он после фильма, да, мы поговорили после фильма. И потом, когда я думал, все время вспоминал фильм Алексея Германа, «Мой друг Иван Лапшин», да, хороший фильм. Фильм о том, как жили в течение 10 лет в России люди в коммунальных квартирах. Как ненавидели люди друг друга в коммуналке. Поэтому, когда говорят, что мы вот, жили вместе, там, лучше жить отдельно, по-моему. Но быть в хороших отношениях, чем жить вместе, как жили в коммуналках, но ненавидели друг друга, понимаете? Все время я вот Германа вспоминаю. И так вышло, почему я это вспоминаю. Я должен ехать в Москву, потому что я пишу сценарий, там режиссер живет в Москве. Ну, должны закончить. И визу мне, конечно, не дают российскую. Единственный человек, кто может мне помочь, это Михалков, которого я так обидел.
Встреча будет в Тамбове, наверное.
Но он ходит. Он звонит каждый день, чтобы мне дали визу. Вот такая.
Я могу подсказать людей, которые тебе в этом помогут. Мы совсем месяц назад давали российскую визу.
Давид Турашвили, Зиатритяне, как же вам давали российскую визу?
Ой, очень легко, я удивился. Даже было обидно на слово. Пригласили меня на Петербургские мосты в поэтический фестиваль, что было очень мило, но совершенно не казалось мне реальным, что меня туда пустят. Там все очень легко и произошло, они прислали приглашение, я в этом не разбираюсь, но там, оказывается, стоял правильный штамп. Когда я подхожу к российскому консульству, а там масса народу, людей, которые хотят по каким-то разным своим причинам уехать в Россию, да. Я понял, что мне туда внутри не попасть, в консульство это. А вдруг оказалось, я просто свои документы держу в руке, и там у меня, оказывается, синий, а не красный штамп. Я в этом не разбирался, а синий, это, оказывается, штамп МИДа. Меня там сразу позвали внутри, ну... Но меня на неприкладенину Бурджанадзе пускают в Россию одинаковым образом. И это было, конечно, чудесно, потому что Петербург я очень люблю. Я знал, что я любил, а вот переправили сейчас. 18 лет назад я бывал там последний раз. И, кстати, я добавлю, вот как раз вот это как бы к делу относится. Вот мои русские друзья, коллеги, они в то и дело меня пугали, чтобы я не высовывался нигде один. Тем более ночью, а там ночи это не было, белые ночи, сами понимаете. И
они
что меня сразу,
как
в аэропорту я набрал месяц СОС на номер, чтобы успеть послать месяц, потому что отберут телефон, и все такое. Это мои русские друзья, те, которые пригласили. Вообще ничего подобного не было, и очень даже, я бы сказал, мило ко мне люди относились. Один был случай с полицейскими, то есть я сам набрасывался на них, потому что я не знал, сколько дней без прописки можно там жить.
Ну, полицейские они не знали, но один все-таки. А у вас какие там цели? Ну, начали меня расспрашивать, как бы. Наконец-то я вот. Я успокоился, что вот сейчас будут допытываться, что я еще, кроме стихов, чего я еще плохого намерен сделать там, сотворить. Да? А второй полицейский, это, ну, даже неловко это, об этом говорить. Говорит, отстань, видишь у человека благородное лицо.
Добрые глаза.
Я зауважал себя и свое лицо. Но это было очень мило. Это был Петербург.
Здравствуйте, спасибо. Знаете, что меня еще беспокоит, или то, что, о чем я вас хотела спросить, это замечание некоторых людей, с которыми я здесь встречалась, о том, что Грузия становится моноэтничной страной. То есть она становится грузинской страной. Если очень огрублять, благодаря политике Саакашвили. Благодаря тому же самому августовскому конфликту. Ваши мысли по этому поводу или наблюдения? Инна Кулешова.
Во-первых, это никакому Саакашвили не относится, это начало с Гамзахурдия. Это, естественно, началось с распадом Советского Союза. Естественно, допустим, евреи уехали в Израиль, но это просто те, которые отказники хотели уехать. И, кстати говоря, поскольку я не то что бывала там, я слышала, это был единственный случай, они говорили, мы уезжаем из Грузии с любовью. Я слышала не от одного человека вот такие слова. То есть не то, что вот когда Советский Союз, мы уезжаем, что мы просто хотим жить на своей родине, но мы отсюда уезжаем с любовью. Это была просто одна волна вот такой миграции туда. А Гамзахурдия просто сделала очень многое для того, чтобы Грузия стала моноцветной страной, какой является, например, насколько знаю, Армения. Да? В этом плане мне очень жалко, потому что вся красота Тбилиси или Грузии была в каком-то небольшом, именно вот таком специфическом разноцвете. Но сказать, что это заслуга только Саакашвили, ну, это просто глупо, потому что каждый живет как может и как хочет. Это происходит невольно. Это мне рассказывали мои друзья, что в Баку то же самое происходит. Потому что из Баку тоже очень многие уехали. Наверное, в Средней Азии тоже. Вот мы говорили с поэтом Евгением Дулаевым, Женя тоже говорил, что в Ташкенте, в общем-то, часто. Так что это невольно. Не то, что я кого-то хочу защитить или кого-то оправдать. Но то, что Гамзахурдия, например, сделал очень многое для того, чтобы Грузия стала более моноцветной, монохромной. Это факт, это я оттуда веду этот счет.
Инна Кулешова, Гурам Адишвили.
Инна сказала, уже я помню, тогда были лозунги, они запечатлены, что Грузия только для грузин. Это, значит, может, недолго эти продолжались. Это не те лозунги, которые, значит, свойственны грузинскому народу, но бывает, видимо, в истории какие-то такие волны, когда захлестывает все. Это запомнили люди, это снято и так далее. Я помню тогда, вот я сам родился и вырос в многонациональном городе, это Сухуми, и детство проводил в Тбилиси, тоже в многонациональном городе, и мне лично не хватает какой-то дискомфорт, что меньше людей, которые говорят на разных языках. Я чувствую там очень комфортно. Но время такое, что и сами грузины очень многие уезжают. Вы знаете, как много их грузин в России сейчас, потом я был в Испании, был в Греции, значит, очень много моих соотечественников, отечественников видел там. И я думаю, настанет потом пора, когда будем собирать всех, которые когда-то уехали. Угу. И будем надеяться, что все это можно восстановить.
Гурам Адишвили, вы знаете, что я хочу у вас спросить в конце программы? Вот всех в России очень интересует, народ вообще Саакашвили любит или не любит? Я сейчас тоже, это практически комикс, это практически мультфильм, как Звяд сказал. Вот такие мультфильмы все равно в нашей голове существуют. Так вот, вот по-вашему, я понимаю, что интеллигенция может критически к нему относиться и всячески ставить там под сомнение его действия, там любые, в том числе и действия во время августа 2008 года. А что народ-то думает? Ведь я смотрю на Тбилиси и вижу, как он похорошел, что он становится городом комфорта, городом вполне европейского комфорта, и русские, которые сюда приезжают, первым делом обращают на это внимание, что можно в Грузию ехать как туристу и быть совершенно там довольным этими обстоятельствами. Город хорошеет, Батуми вообще превращается в какой-то курорт. Но если говорить о реальном уровне зарплат, о том, как живет средний человек, вот что люди про это думают? Может быть, с Звяда начнем?
Ну, то, что там много чего строится, строятся дороги, ремонтируются здания, ну, не обходимся без стекляшек и уродств, которых, ну, это, скажем, что как будто это дело вкуса. Это, конечно, не уследит какой-то позитив,
невозможно, как бы критически не относились к нашим властям, а именно я лично так и отношусь. Не только к нынешним, но и ко всем властям, начиная с Комсомолки, которую вы мне упоминали. Но, чтобы сказать очень коротко, я бы не сказал, что это пропорционально к социальной ситуации вообще в Грузии. Я и не думаю, что это обязательно должно быть пропорциональным. Но хотелось бы, конечно. Но, с другой стороны, когда услеживается, еще хотя бы есть подозрение, что это слишком уж усердная забота об оболочке, а мне кажется, так оно и есть. И как бы относиться ко всему этому антуражу, к игрушке, дай бог, чтобы я ошибался. Это, конечно, настораживает и наводит, но не совсем позитивные и не совсем обнадеживающие мысли. То, что вот делается с оболочкой, а вот что поглубже. Вот этому пример наш прекрасный город в Кахетии Сигнаки. Оболочки, да, передние фасады, там это просто сказка. А лучше сзади посмотреть. Так они относятся к людям. Это мое личное мнение. А в социальном плане, конечно, жить стало чуть в общем. Жить стало чуть легче, чем 10 лет назад. Я в этом не заснула, как-то там власти еще в надели Саакашвили. Просто люди привыкли как-то к нынешней ситуации, да, как-то что-то сами они сделали. Вот и все.
Развитрицианим. Спасибо. Ираклий Чехладзе.
Я довольно часто бываю в Азербайджане и в Армении. И просто могу отметить, что, скажем, рейтинг Саакашвили в Баку и в Ереване на порядок больше его рейтинга в Тбилиси. И когда я встречался с журналистами, с какими-то политиками, они говорят, ну подарите его нам, хотя бы на время. И я думаю, что Звяд подметил то, что оболочка, она со стороны очень красивая. И тем, кто живет рядом, когда они смотрят, они говорят, вау, это супер, это хорошо. Но я общался еще с жителями Северного Кавказа. И эти люди, которые приехали сюда учиться в Тбилиси, они первые дни боялись выходить на улицу, говорить по-русски, потому что они после войны приехали, говорят, что если узнают, что мы из России, будут проблемы, потому что Россия, там война между Грузией и Россией. Потом спрашивали, а если, говорит, нас полиция будет останавливать, что нам говорить, какой паспорт показывать? Я говорю, у тебя есть другой? Он говорит, нет, только российский. Говорю, ну, оставь его дома тогда. Как? У нас полиция не проверяет паспортов. Меня удивила реакция. Это так не может быть. Они очень, как бы, запуганные вначале были, но сейчас они забыли про свой российский паспорт.
Ираклий Чехладзе, Нина Курашова.
Я хочу заметить один момент, который я уже, в общем, давно заметила. Я бывала на Украине, которую очень люблю, ну, в России, само собой, в Беларуси. Удивительное явление в Грузии. Вот мы об этом даже говорили со Звядом как-то. В Грузии нет Советского Союза. Да, разруха, да, выйдешь за эти потемкинские деревни, и там будет развалины, там будет нищета. Но нищета есть и в Африке, нищета есть в любой другой стране мира, и она след какой-то другой жизни или империи, или чего угодно. Сознание людей, может быть, я просто знаю, насколько силен может быть вот то понятие совка, которое у нас есть, вот мы же, родившиеся в Советском Союзе, нету этого. Может быть, он не был укоренен во времена Советского Союза настолько сильно, потому что так быстро это не выветривается ни в прическах, ни в речи, ни в мышлении. Что-то, конечно, где-то есть, но это настолько не характерно. Поэтому, дусь, не больно, если ты 3 дня гуляешь по другой стране, и ты видишь совершенные остатки мышления на уровне пластмассовых стаканчиков даже. Это не то, что плохо или хорошо, я безоценочно говорю. Здесь этого нету. Что касается народа, конечно, те, кто живут плохо, а большинство народов в нищете, они не любят власть. Причем никакую, что эту, что предыдущую, что пред, они не любят. А кто хорошо устроен, тот любит.
Инна Кулешова, спасибо. Гурама Дешаря. Вот выборы президента. Народ проголосует за Саакашвили?
Ну, сейчас трудно сказать, потому что еще время осталось до выборов. А перед выборами обычно все иногда часто меняется. А в народе настроение такое, что, значит, есть многие, которые поддерживают очень Саакашвили. Есть также многие, которые критикуют его. И есть такие люди, которые, допустим, поддерживали оппозицию, но увидев истинное лицо оппозиции, есть такие люди, которые сказали, что нет, мы поддержим Саакашвили, значит, из двух выберем опять его. Потому что раньше, до того, пока оппозиция там широко появилась, появилась, они как-то думали, что это очень хорошие политические лидеры, и вот другие люди идут, а оказалось, что это не так. Да, поэтому, как в стране есть свои плюсы и свои минусы, вот Ираклий вспоминал, Инна говорила тут, что действительно нет Советского Союза. Я часто тоже выезжаю по разным уголкам Кавказа, значит, нет действительно тех гаишников, которые в повороте стоят и вот мерят, значит, скорость или там коррумпированных чиновников на низких и на средних уровнях. За 10-15 минут можно и права взять, и, значит, удостоверение личности и так далее и тому подобное. Я тоже был на Украине, там тоже видел коррумпированных людей и так далее. Значит, сохранился Советский Союз где-то 80%, может 90% и так далее. Тут доведена до минимума. И вот, ну, жалко и очень плохо то, что очень многие страдают. Экономическая проблема. Вот сейчас очень много земель в Грузии не обработано. Нет таких социальных программ, чтобы или крестьянам помочь, чтобы как-то, значит, они стали лучше. Я думаю, вот еще время покажет. Ну, деление будет.
Тура Мадишаря, «Свобода» в литературном кафе в Тбилиси на Бамбис Риги о грузинах и русских после августа 2008 года. Мы говорили об отношениях простых людей, не политиков. Как мы видим друг друга, как мы воспринимаем друг друга, что изменилось после августа 2008 года, как пережить эту травму, какие отношения нас ожидают. Вот об этом мы сегодня говорили с писателями Гурамом Адишаря, Давидом Турашвили, Звиадом Ратиани, Инной Кулешовой, президентом пен-клуба Рати Амглобыли и журналистом Ираклием Чехладзе, главным редактором сайта newcocos.com. Вела программу Елена Фанайлова, продюсер Гоча Лежава.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Сегодня счастье, здоровье Божье.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее.
Нет, так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».